Йога Васиштха, глава 5, об окончании.
Так, естественное сочетание атомов, в которых обитает сознание, является будто бы разделяющей стеной, способствуя возникновению деления на «я», «ты» и так далее. Затем эти понятия начинают казаться снаружи сознания его объектами. На самом деле, все это только отражение в сознании, которое, осознавая их в себе, накладывает на них кажущуюся индивидуальность. Сознание воспринимает себя, это осознание, не отлично от самого сознания. Отсюда возникает кажущееся чувство эго.
Теория отражения Пратибимбавада. Бимба Пратибимбавада. Теория, излагаемая Риши Васиштхой, которую мы должны понять. И в этой теории рассматриваются две вещи. Чистое сознание, которое олицетворяется зеркалом, и материальный мир, проявленная Вселенная, которая олицетворяет отражение в зеркале. Живые существа в сансаре заблуждаются, не видя зеркала, и обманываются отражениями, не верят в реальность отражений, гоняются за отражениями, впечатляются отражениями. Однако отражения, первое, они иллюзорны. Не надо за ними гоняться, не надо за них цепляться, не надо ими впечатляться. Вот первый урок Васиштхи. Они иллюзорны. Вот что надо усвоить, Васиштха говорит. Это нереальные вещи. Второй урок Васиштхи заключается в том, что у отражений есть источник. Мало того, что они нереальны, но у них есть какая-то настоящая причина. Они нереальны. Но что же реально? Реально зеркало. Источник отражения – это зеркало. Первопричина отражения – это зеркало. То, что вмещает в себе все отражения – это зеркало. То, что является хранителем отражений – зеркало, носителем отражений. И третья истина. И что такое зеркало это? Осознавание. Чистое осознавание без примесей, без атрибутов. Сахаджи, которое распознается как естественное состояние природы каждого живого существа. Атман. Атман буквально переводится «я сам». То есть самость. Самость каждого живого существа – это атман. Вот что такое зеркало. Это второй урок Васиштхи. Третий урок Васиштхи. Нужно пройти сквозь отражение, обнаружить зеркало и утвердиться в этом соизмерении зеркала, в состоянии атмана, не обращая внимания сильно на отражение. Шри Рамана Махариши приводит другой пример. Вместо зеркала он использует пример экрана, вместо отражений пример кинофильма, который демонстрируется на киноэкране. Кинофильм, демонстрируясь, проецируется сверху на экран. Это наложенная реальность, но эта реальность не настоящая. Например, там может ехать поезд, ходить люди. Но все это нереально, никаких людей, никакого поезда нет. Если мы присмотримся внимательнее, за иллюзию пойдем, реален только экран. Все остальное – миражи, фикции, игра, развлечения. Что такое кино? Кино – это игра. Она ради развлечения, она не для чего-то серьезного. Если есть девушка на экране, никто не сможет выйти реально за девушку замуж, жениться на ней. Никто не может ее реально полюбить. Если он полюбит девушку на экране, он просто глупый. Если есть золото в сундуке на экране, никто не может реально насладиться этим золотом. То есть назначение кинофильма – развлечение публики. Развлечение публики, игра. Не более. Это иллюзорная реальность. Поэтому называют Голливуд фабрика звезд, фабрика грез. То есть назначение – продуцировать грезы, погружать в эти грезы живых существ и развлекать их. Вот единственное назначение. Чтобы они получали какой-то опыт. Джняни, мудрецы, они распознают этот обман, распознают эту фальшь, сансар. Понимают, это все отражение, мне нужно зеркало, это все кинофильм, а я ведь хочу видеть реальность. И реальность – это то, что за кинофильмом, это экран. И вот в этом экране есть настоящая глубина, есть настоящая сила. Бесцветный, не имеющий качеств, без вкуса, без запаха, но он источник всего этого шоу. И достигая этого зеркала, этого экрана, живые существа обретают свою подлинную природу, подлинные знания, подлинную силу, подлинную мудрость, подлинное бессмертие. Достигая вот этого состояния зеркала. И задача гуру – объяснить ученику, что есть зеркало, как в него пройти, как избавиться от иллюзий. Задача ученика – практиковать и обнаружить это зеркало. Это зеркало есть врата Бога, вхождение в измерение божественной реальности. А отражение – фальшивый мир сансары, в котором все живые существа запутались, причем не на одну жизнь, а на много жизней, на бесчисленные жизни. Боги, ситхи, махапуруши, нити ситхи, дживанмукхи – все они уже давно обнаружили истинную реальность, пребывают в измерении зеркала. И они не путаются в отражениях, они развлекаются и играют этими отражениями. И наша цель не просто погрузиться в измерение зеркала, прекратить отражение. Наша цель, погрузившись в измерение зеркала, овладеть творением отражения, овладеть их игрой, стать их как бы владыкой. Поэтому мы говорим о том, что реализация по стадиям 16 кала это достижение состояния Брахмы, Творца Вселенной. Поскольку Брахма – наивысшее существо, обладающее полнотой джняна-шакти, ичха-шакти, айшвари-шакти, крия-шакти. Он обладает полнотой сватантрия-шакти, суверенной воли. И первое – практика начинается тогда, когда мы внутри себя учимся обнаруживать отражения. Например, возникают мысли, эмоции. Мы вместо того, чтобы рефлексировать, обращать внимание на мысли и эмоции, мы ищем их источник. Нас интересуют не мысли сами по себе, не эмоции сами по себе, а их источник, зеркало. То пространство измерения осознанности, откуда они возникают. Все предметы, все объекты в мире, горы, дома, деревья, облака, земля, солнце, планеты – это все отражение. А пространство, которое их содержит – это зеркало. И йогин, практикуя лай-йогу, он должен учиться обращать внимание на зеркало. То есть на пространство, которое вмещает все объекты. Все объекты словно подвешены в пространство. Но пространство не основано ни на чем, оно основано само на себе. Оно является измерителем объекта. И пространство это указатель на это зеркало. То есть самый важный элемент для созерцания в лай-йоге, джняна-йоге это пространство. Поэтому говорят, ум подобен пространству, атман подобен пространству. То есть это самая близкая ассоциация к этому зеркалу осознавания. Но мы должны научиться вычленять пространство и обращать внимание не на сами объекты, а на пространство, в котором они подвешены. Пространство неуничтожимо. Оно не рождается, не умирает. Например, если есть какой-то сундук, шкатулка, ящик, то пространство внутри шкатулки и пространство снаружи шкатулки – это не два разных пространства, это одно и то же пространство. И шкатулка не может ограничить пространство. Она может создать кажимость, иллюзию ограничения, но пространство не ограничивается. С уничтожением шкатулки не уничтожается пространство, не появляется. пространство напротив вмещает в себя шкатулку. И вот тот момент, когда мы обнаруживаем пространство, соединяем с ним свое сознание, наше сознание обретает свою подлинную природу. Оно обретает неуничтожимость, несжимаемость, независимость, незатмеваемость. Оно ничем не ограничено. И вот обращать внимание на зеркало на фоне игры отражений, вот это называется вивека, различающая мудрость. И тот, кто умеет это делать, он мудрец. Тот, кто не умеет, его называют еще сансарин, кармический человек, мудха, глупец, аджняни, тот, кто пребывает в незнании, в неведении. И вот научиться распознавать фундаментальное пространство осознавания на фоне мыслей, эмоций, игры восприятия, переживаний, действий – это главная, вернее, большая задача жизни на пути джняни. Есть разные методы для этого. Например, медитация Махашанти позволяет открыть это пространство в идеальных условиях. То есть ничего не мешает. Вы сидите в правильной позе, мысли остановлены. Вы не шевелитесь, дыхание почти неуловимое. Ничего ведь не мешает обнаружить это пространство. Это так легко в каком-то смысле. То есть если вы очистили себя, если грубое желание вас не беспокоит, если вы долго занимались концентрацией, тело проработано асанами, каналы очищены пранаямами, ум умеет сосредотачиваться, Махашанти, ничего не стоит обнаружить это пространство, это несложно. За 3 месяца интенсивной медитации Махашанти, по 5-6 часов, вы утвердитесь, и вы его обнаружите по 10 часов. Это не проблема сидеть в Махашанти по 10 часов. Но, если у вас много заслуг, если вы подготовили себя, то есть, возможно, прежде чем вы так сможете идти, вам надо 20 лет готовиться к этому. Но это метод, который дает реальную возможность. Это та же дзен-медитация. В дзен монахи ничем другим не занимаются, кроме этого. Вся их медитативная монашеская культура построена на этом. Махашанти. Дзен-медитация – это одно и то же. Когда говорят, о, дзен-медитация. Да вы ей занимаетесь каждый день, когда вы останавливаете мысли. Просто одни люди занимаются и в Китае, и в Японии, а вы здесь. Одни носят такую рясу, другую такую. Это та же дзен-медитация, она пришла из Вет, она пришла в Китай и в Японию гораздо позже. Она родилась в Индии, она родилась в ведический период. Бодхидхарма был индийским принцем. Бодхидхарма пришел в Китай из Индии и учил монахов этому. И весь дзен пришел из Будды, а Будда родился в Непале. Сам он учился у индийских учителей, он учился в системе Санкхи. У Далака и Арлара его учителя были. Вот что такое дзен-медитация. Все это давно было известно в Упанишадах. Это ведическая недвойственная медитация Адвайты Веданты, данная Риши и Сиддхами. Но это, как бы вы ее ни называли, это законное. Способ, реальный способ проникновения в природу зеркала. Другая медитация – это атма-вичара. Когда вы концентрируетесь на чувстве «я». Если в Махашанти важен покой, и вы должны достигнуть успокоения ума, длительное время пребывать в безмыслии, находиться в состоянии экрана без мысли, входить в единство с этим экраном, ментальным экраном, чит-акаша, то есть обнаружить чит-акашу, объединиться с ними, затем длительное время находиться, пока чит-акаша по-настоящему не распахнется. Испытать последовательно состояние дхьян, первую дхьяну, вторую дхьяну, третью, четвертую, дойдя до причинного мира, до состояния бесконечного пространства, до состояния бесконечного сознания, до состояния отсутствия чего бы то ни было, третий уровень причинного мира, до состояния, где нет ни познания, ни познающего, то в атма-вичаре процесс другой. В атма-вичаре важна вичараспанда. Вичараспанда – это исследовательская вибрация, это проникающая мудрость, которая идет глубже, глубже и глубже. Вы задаете себе вопрос, кто есть я, затем концентрируетесь на чувстве я, И двигаетесь вглубь чувства Я. Двигаетесь, двигаетесь. Это словно вы спелеолог и залезли в пещеру. И вами движет исследовательский интерес. А что там глубже? А что еще дальше? А что дальше? А где конец этой пещеры? И вы идете, идете, исследуете, исследуете, освещаете фонариком. Вот вичара — это исследование, спанда — это познавательная активность ума, направленная на объект исследования. Вичара, спанда. И вы идете до тех пор, пока вы не обнаружите в этой пещере бесконечный простор, когда вы не выйдете на бесконечный простор высшего Я. Это второй способ обнаружить зеркало ума. И третий способ — это Шамбхави Мудра. Шамбхави Мудра — это когда вы с открытыми глазами просто расслабляетесь, просто делаете тело неподвижным, просто тонко выполняете ключевые установки, такие как расслабление ума, отпускание прошлых надежд, будущих ожиданий, эго, расслабление тела. Когда вы смотрите в пространство с открытыми глазами перед собой особым образом. И внутри вас рождается ясность. И вы устанавливаете ум в точке вне концепции. И вы пребываете вне концепции. Мысли двигаются на периферии, а вы сами вне концепции. Вы все видите, все слышите, это никакое не погружение в пещеру, никаких трансовых состояний. И вы используете материальный мир. То есть вы смотрите в пространство, а материальный мир оживляет ваши органы чувств образами, звуками. Но вы сами вне концепции, вы не реагируете сильно на то, что двигается, слышится. И вот вы утверждаетесь в состоянии ясности вне концепции. И вот эта тонкая ясность, когда открылась, вы не регулируете ее, а позволяете ей самой расширяться. Она постепенно начинает пронизывать стены, горы, пронизывать все, расширяясь вплоть до бесконечности. За счет чего происходит? Это ее природа. Вы просто ей не мешаете, вы не выносите оценок и суждений, понятийный мир. И таким образом вы проникаете в это зеркало. Когда оно становится вашей природой, вы в ней привыкаете находиться постоянно, где бы вы ни были. Где бы вы ни были, вы подобны бесконечному пространству. Чем бы вы ни занимались, вы не забываете бесконечное пространство. А когда что-то появляется снаружи, оно подходит, например, мысль, эмоция, оно растворяется в измерении бесконечного пространства. Четвертый способ. Медитация божественного величия, божественной гордости, ахам, брахмасми. Другие способы — это опора на санкальпы, вайшнави мудра. Такие как санкальпа сон, все едино с умом, бесконечное пространство, свет, нисходящая сила. И все эти методы можно уподобить отмычкам, которые откупоривают скукоженный ум. Так или иначе, одной из отмычек, а иногда их чередует, потому что иногда уму свойственно отвлекаться, ему надоедает один метод, он теряет вдохновение от одного метода. Но так или иначе, чередуя созерцание или составляя сложные санкальпы, двойные, тройные санкальпы, вы открываете измерение этого зеркала и утверждаетесь в природе вещей, в природе реальности. И вы соединяете все относительные практики, такие как практика метода, теургия, призывание, мантра, с пребыванием в измерении зеркала. Теперь ваши практики, они также остаются, потому что вам есть над чем дальше работать. Но у них прибавляется новое измерение, новая глубина. Это измерение естественной природы вещей, измерение естественного состояния. И тогда вы делаете пранаяму, пребывая в природе ума. Вы уже не блуждаете умом во время пранаямы. Ваш ум нашел точку, где ему быть. Вы делаете теоретическую практику, ритуальную практику, пребывая в природе ума. Вы читаете мантру, пребывая в природе ума. Вы делаете служение, пребывая в природе ума. Вы общаетесь, пребывая в природе ума. Поэтому вопросы для йога, как настроение, бессмысленны. У него нет настроения никакого. Ну, то есть он может его сгенерировать, но кроме природы ума он других настроений не знает. То есть его настроение одно – это брахма ахам бхава. По большому счету и мысли для йога бессмысленны. У него нет мыслей, с которыми бы он отождествлялся. Это не значит, что он не мыслит. Его мысли не заблокированы, но его мысли пустотные, иллюзорные, являются игровой реальностью. Поэтому часто мастера Анутара Тантра говорили, что даже в туалет они ходят иначе, нежели обычные люди. В смысле иначе? Не то, что они ходят в туалет вниз головой. Их тело обычное, как и у людей, если это не тело света, конечно. Но они находятся в состоянии присутствия. И вот нахождение в состоянии присутствия, вот то, что отличает йогина от человека кармического. То есть присутствие – это особое состояние, в котором йогин находится. Другое название для него – сахадж самадхи. Однако прежде чем присутствие наберет состояние, достигнет состояния сахадж самадхи, мы должны достичь уровня мастерства. Это великий уровень мастерства, когда простое созерцательное присутствие перерастает в сахадж самадхи. А вначале, конечно, у нас нет никакого сахадж-самадхи. У нас есть попытки хотя бы не отвлечься. Попытки быть в какой-то неконцептуальной осознанности. Попытки наблюдать ум, созерцать немножко. Попытки быть в состоянии наблюдения за мыслями. Но такие попытки, их нельзя оставлять. Это очень верное направление. Единственное, что мы должны, эти попытки, консультируясь, сверяясь с священными писаниями, держать их правильно, не совершив одну из шести ошибок. И рано или поздно такие попытки перерастают в созерцательное присутствие, в полноценное созерцательное присутствие. И это называется вхождение в великое недеяние. И когда мы обрели полноценное созерцательное присутствие, это можно назвать великой победой. Это значит 50% духовной работы мы сделали. И говорят, что медитация на пути Анутара Тантры – это привыкание к воззрению. Если воззрение бескрайнее, подобно небу, подобно чистому сознанию, распростертому во всех направлениях, то созерцательное присутствие – это привыкание к такому воззрению, постоянное его удержание без отвлечений, стоя, сидя, лежа, во время ходьбы, разговора, еды и всех материальных действий. И объединение со всеми действиями в жизни. В этом суть учения Шравана Манана Нидитхьясана. Подобное учение всегда считалось как бы элитой среди учений. Оно считалось тем, что нельзя передавать неготовым людям, поскольку оно предполагает высокий интеллектуальный уровень, высокий уровень заслуг, наличие веры, преданности, навыки созерцательной практики, подготовленность к концентрации и медитации. Поэтому она всегда хранилась в тайне, особняком держалась. То есть другие йоги существуют, бхакти-йога, раджа-йога, кундалини-йога. Но высшие аспекты джняна-йоги, анутара-тантра, лая-йоги, это всегда как бережно хранимое такое тонкое сокровище, к которому надо относиться с большим уважением. Тогда оно начинает благословлять. И вот в этом суть также философии Васиштхи, о которой йога Васиштха нам говорит.
Кристалл бесконечного сознания отражает собственный свет, который присутствует во всех сочетаниях атомов. Затем они приобретают кажущееся собственное осознание и думают: «Я есть». И так далее.
Кристалл бесконечного сознания отражает собственный свет. Затем эти отражения приобретают собственное сознание и думают: «Я существую». Брахман – это кристалл бесконечного сознания. А вот отражения, которые приобрели самосуществование – это мы сами. И вот у нас есть эгоистичная индивидуальность. И эта эгоистичная индивидуальность, она построена на заблуждении. И вот все страдания души в сансаре, все перерождения, они как раз присущи эгоистичной индивидуальности. Они не присущи абсолюту. Они не присущи брахману. Но страдания от нее возникают реально. И чем быстрее мы себя от нее отделим, тем будет лучше для нашей мудрости, понимания и освобождения. И часто учителя древности применяли такие радикальные методы, чтобы помочь ученику отделить себя от эгоистичной индивидуальности, отбросить чувство эго, чувство собственной важности. Например, всем известное в Тибете, каждый знает похождение тилопы, наропы, миларепы. Там поют их на праздниках. То есть, все знают эти истории. Каждый может рассказать. Когда Тилопа испытывал Наропу, он 21 раз давал ему задание, чтобы счистить с него эту фальшивую индивидуальность, чтобы избавиться от его, ему помочь избавиться от ложного эго. Потому что Наропа, хоть и был мастером философии, ритуала, его эго не позволяло пребывать ему в измерении просветления. Именно поэтому он отправился на поиски учителя. И видя, что простые методы ему не помогут или будут работать очень долго, Тилопа просто 21 раз создал такие мистические ситуации, где его эго как бы словно раскалывалось. А затем, благодаря наставлениям, он вытаскивал квинтэссенцию сок осознавания из этих ситуаций. И однажды была свадьба в одном селении, туда пришел Тилопа, вернее, он услышал, что там свадьба. А Наропа служил Тилопе, и Тилопа говорит: вот там свадьба, сходи на эту свадьбу, и там раздают очень вкусные вещи, принеси мне что-нибудь. И Наропа пошел, как садху его поприветствовали там, угостили и дали ему очень вкусное блюдо. Его готовят из 80 ингредиентов. Когда он принес Тилопе, Тилопа попробовал, ему очень понравилось, он сказал: о, очень здорово, принеси мне еще. И Тилопа снова пошел. На второй раз ему тоже дали. Тилопе снова понравилось, он говорит: ну иди еще принеси. Но на третий раз ему уже ничего не дали, потому что оно уже там закончилось, и его просто не хотели уже пускать. Тогда Тилопа сам пробрался в то место, где готовили, и сам начал наливать это блюдо. И когда увидели, что он ворует это блюдо, его хорошо побили. Хорошо побили. И когда Наропа приходит к Тилопе, Тилопа, делая вид, будто он не понимает, в чем дело, спрашивает: что это с тобой, Наропа? Наропа говорит: ты что, не видишь? Мое тело страдает. И вот тут Тилопа ему говорит, он даже не выражает ему сочувствия, сострадания. На самом деле он выражает ему сострадание. Говоря языком китайских мастеров, Тилопа был добрее его собственной бабушки. Просто характер его был такой, что вот сострадание выражалось своеобразным образом. Только преданность Наропы только позволяла ему оставаться рядом с Тилопой, потому что не каждый ученик мог бы остаться рядом с таким радикальным мастером. И вот в этот момент Тилопа говорит: пойми, Наропа, вот твое тело как олень, загнанный в лесу сансары. Ты страдаешь из-за привязанности к сансаре. Других причин страдания нет. Отсеки привязанность эту. Отсеки привязанность к своим ложным взглядам, что ты есть тело, что ты есть индивидуальность. Открой свой ум, утвердись в распахнутом состоянии. И другой раз, когда они шли где-то, путешествие по Тибету, они увидели принца очень важного, который ехал там на слоне, процессия какая-то важная, охрана, солдаты. Тилопа позвал Наропу и сказал: было бы здорово, если ты этого важного индюка, там, принца, стянул с этого слона. Ну и его столкни. Наропа не задумывался. Потому что ему гуру сказал, это для него было как гуру Адеш, приказ, который он решил выполнить. Он, конечно, это было, имело большие последствия. Когда он приблизился и попытался его стянуть, его избили солдаты просто. И они его хорошо тоже избили. И снова, когда он пришел, такой избитый, Тилопа спрашивает, что это с тобой, Нароба? Он говорит, я страдаю. Мое тело как олень, пораженный стрелой. И Нароба говорит, осознай, что то, что страдает, не есть ты. Пока ты не осознаешь, тебя держит не невидение, а не сансара, а твое цепляние за сансару. Сансара не имеет над тобой власти, но твое цепляние имеет над тобой власть. Отсеки это цепляние, иначе ты будешь страдать в следующую жизнь. То есть был 21 узел, 21 сильная привязанность, 21 самскара в тонком теле Наропы. И Тилопа видел это. И вот такими радикальными методами он буквально выбивал эти самскары, потому что, возможно, по-другому Наропа не освободился бы от них за одну жизнь. Ему пришлось бы снова перерождаться. И, возможно, он переродился бы и не встретил больше ни Тилопу, не встретил бы гуру своего. Поэтому Тилопа решил действовать по ускоренной программе обучения. Это как трехмесячные курсы генералов. Все в очень сжатом и очень резком, радикальном виде. Это так учили иногда древние мастера. В конце концов, когда Наропа получил все эти уроки, его ум стал полностью чистым, полностью свободным. Больше не было никаких отождествлений. Тогда Тилопа, они сидели у костра, он взял тряпку и просто взмахнул перед его лицом и дал ему все благословения. И ум Наропа распахнулся, и он вошел в самадхи. За очень короткое время, просто за счет инициации. И еще в другой раз Тилопа ударил его башмаком. Тоже это была его такая инициация. Тилопа был безумный мудрец, Аватхута, вне всяких правил, он учил по-своему. Без ритуалов, без церемоний, прямо. Он просто подошел, ударил его башмаком. И Наропа снова вошел в самадхи на 3 дня. 3 дня он находился в самадхи. И вот благодаря открывшемуся уму, ну еще некоторые тибетские мастера говорят, что каналы его голове очистились, внутренние божества раскрылись, благословились. С точки зрения кундалини-йоги, что засоры там в канале Пингала ему мешали, он ударил башмаком, эти засоры ушли. Это все может быть, конечно, с точки зрения кундалини-йоги каналы имеют большое значение. Это как передача шакти, скорее, как передача силы, которая распахивает ум. И вслед за этим за 6 месяцев, за очень короткий срок, Наропа реализовал просветление. Он реализовал стадию Махасидха, стал очень знаменитым на весь Тибет. То есть вся Тилопа тоже был знаменит благодаря тому, что Наропа стал великим святым, великим реализованным Махасидхом.
Воистину, из-за того, что внутреннее сознание во всех сочетаниях не отлично от бесконечного сознания, нет между ними субъектно-объектных отношений, поэтому одно не обретает другое, не ощущает другое и не изменяет его.
Невидение, сансара – все это строится на субъект-объектных отношениях, вся двойственность. Воззрение Адвайта означает отказ от двойственного состояния, отказ от двойственных отношений. Субъект-объектные отношения – это всегда мы мыслим узко в категориях двойственности. Субъект-объект, например, вот я, вот другой человек, я один объект, другой человек, другой объект, между нами какие-то отношения. Вот она двойственность. Или я – это я, а дом – это дом. Я – субъект, дом – объект, между нами процесс восприятия. Вот триада, пожалуйста. Субъект, объект, процесс восприятия. Адвайта открывает такое сознание, которое выше субъекта, выше объекта и выше процесса восприятия. Например, с точки зрения двойственности, я пришел, я читаю лекцию, вы пришли на Махапуджу, вы слушаете лекцию. Я учу, вы учитесь, я гуру, вы ученики. Но с точки зрения Адвайты, воззрение Адвайты, это двойственное отношение. Если мы хотим познать реальность, мы должны проникнуть глубже. С точки зрения Адвайты нет субъекта, нет объекта. В реальности нет гуру, нет ученика. А что есть? Есть только Брахма, только один абсолют, который играет. Вот он играет в лекцию, играет в учителя, играет в ученика. То есть энергия есть, но отдельной личности нет. Есть только одно. Брахма одно, когда садху говорят, один, только один, поднимают так палец. И вот это только один, оно содержит все ведические утверждения. Сарвамева Брахма, все есть абсолют. Или Ахам Брахмасми, я есть абсолют. То есть если все есть абсолют, то и я есть тоже абсолют. Только это, конечно, невозможно утверждать на относительном уровне, на уровне эго. Это возможно утверждать на уровне воззрения, когда эго трансцендировано. В относительном, конечно, двойственность есть пока еще. Тело не растворилось в свете. И вот адвайта — это преодоление субъекто-объектных отношений. Это значит, я все время пребываю в недвойственности. Я все время пребываю за пределами субъекта, за пределами объекта. Но в поведении я веду себя как обычный человек. То есть я подыгрываю другим, как будто есть объект, как будто есть субъект. Мы строим отношения, потому что если этого не делать, никакой связи невозможно с этим миром поддерживать. Никаких отношений невозможно. И вот это называется лила. Беспричинная, спонтанная, немотивированная, сострадательная активность Бога абсолютно. Воззрение адвайты находится за пределами субъекта, за пределами объекта. Это безобъектное, бессубъектное, без отношений субъекта-объекта, единое, целостное, всепроникающее, всеобъемлющее божественное сознание, чистое сознание. И вот когда мы держимся этого единого, всепроникающего, целостного, чистого сознания, то говорят, мы пребываем в воззрении. А что потом надо? Надо привыкнуть к этому воззрению. И вот лай-йога, нутара-тантра, это не столько медитация, сколько привыкание вот к такому воззрению. Чтобы оно спустилось и стало нашим повседневным, обыденным состоянием. Поэтому ее называют естественное состояние. Надо, чтобы оно стало естественным. То есть, несмотря на все это, я в нем двигаюсь, я в нем хожу, я в нем разговариваю. Я могу его вообще не показывать так, что никто даже его не узнает. Но оно мое естественное состояние. А поведение — это то, как оно проявляется в жизни. То есть, как оно играет уже. Оно может проявляться как угодно. Какие тела он принимает, какие роли играет, какие миссии исполняет. Все это связано с принципом Деша Калапатра. Место, время, обстоятельства. Например, когда Кришна не зашел, как аватар Вишну, у него было там много царь, много дворцов, он был правителем Мадхуры, у него было там 16 тысяч жен, он убил царя Камсу, он на стороне пандавов вел войну против неправедных кауравов на поле битвы Курукшетра. Спрашивается, зачем все это надо Кришне, если он изначально аватар Вишну, просветленный? С одной стороны, была санкальпа, намерение Вишну, очистить землю от неправедных существ, от асуров. С более высокой точки зрения, это все было видно только людям. А Кришна, как аватар Вишну, он ни в чем не участвовал, он ни в чем не действовал. Просто в соответствии с местом, временем, обстоятельствам разворачивались причины и следствия, разворачивались игры. А сам он ни в чем таком не участвовал. Если вы спросили, Кришна, зачем ты воюешь на стороне пандов? Сказал, я не воюю, это тебе кажется так, твоя иллюзия. А я сам трансцендентен, пребываю вне действий. Я не убиваю, и никто не может убить. Но в твоем ложном видении, в двойственном, вот такие вещи есть. Или Кришна, зачем тебе 17 тысяч жен? Некоторыми одна жена головную боль составляет. Или зачем тебе столько дворцов? Или почему ты привязан там, к пастушкам? Или почему там, ты в это ввязался? Он говорит, я не вязываюсь никуда, я всегда трансцендентен. Я ничего не касаюсь. Это все лила, игра. И вот лила, игра, это и есть принцип поведения. Спонтанная, немотивированная активность абсолюта. То есть облако плывет, как захочет. Он вне причин следствия, он все равно этого не касается. Причины следствия действуют в соответствии с ситуацией.
О, Рама, все, что я сказал тебе, это игра слов для помощи в понимании. На самом деле, нет таких понятий, как «я», «мир», «сочетание атомов». Нет ни разума, ни объекта знания, ни иллюзии мира.
Стоп. И это очень высокое знание. Знание, которое потрясает основу мироздания и нашего миропонимания. К нему надо быть готовым. Надо постепенно привыкать к знанию Адвайты Веданты. Потому что Адвайта Веданта — это элитная философия не в плане, что она дорогая, а в плане, что она труднопонимаемая, трудновоспринимаемая, труднопрактикуемая. И одновременно она очень проста и как вершина, вершина всех вершин, которая объединяет все учения, все религии, все духовные пути мироздания. Вот такое мощное воззрение, как Адвайта, оно должно уравновешиваться относительным правильным поведением. Поэтому мы говорим, что всегда воззрение должно уравновешиваться правильным поведением. И поговорка: пусть ум твой будет безграничным, как небо, а поведение тщательным, как просеянная мука. То есть, имея обширное воззрение, мы тем не менее всегда внимательны, безупречны, осмотрительны в относительном поведении. Потому что относительное поведение выражает аспект энергии. Это то, как мы строим отношения с энергиями во Вселенной. Ведь и энергии — это тоже игра абсолюта. Мы — игра Абсолюта, игра энергии. И энергии, мир вокруг нас, другие — это тоже игра Абсолюта. И вот с этими энергиями мы выстраиваем такие чистые, гармоничные отношения с энергиями во Вселенной. Это и есть принцип поведения. И говорят, что мы не сходим с помощью воззрения. Что значит «мы не сходим»? Знания не сходят. Абсолют, благословение не сходит с помощью воззрения. То есть, держась воззрения, мы все получаем. Переводя воззрение в плоскость созерцания, мы обретаем всю мудрость. Переводя воззрение в плоскость поведения, мы соединяем божественное благословение с материальным миром. А вот восходим мы наоборот, с помощью поведения. Не сходим с помощью воззрения сверху вниз, а восходим с помощью поведения снизу вверх. Что значит восходим? Прилагая усилия, мы восходим в состояние медитации недвойственности, в самадхи. Или, прилагая усилия, мы повышаем свой статус в иерархии мироздания, от человека к садху, от садху к джняне, от джняни к ситху, от ситха к девати. Или, прилагая усилия, мы открываем, создаем божественные тела в более высоких мирах. Или, прилагая усилия, в поведении именно. Усилие прилагается в поведении. Мы перемещаем свое сознание в небесные миры, мироздания. Мы обретаем статус Брахмы Творца. Мы восходим по семи землям мудрости, по 16 стадиям развития луны осознавания, через поведение, через садхану, тапасью и прочее. Вот искусство заключается в соединении воззрения и поведения. Воззрение в данном случае — это мудрость, джняна. Поведение выражает метод, упаю. То есть для йогина в жизни все является методом. Если мы пребываем правильно во зрении. То есть когда мы едим, это метод. Это метод практики. Когда мы разговариваем, это другой метод практики. Когда мы пьем, ходим или спим, это тоже метод практики. То есть все поведение — это упая. А все во зрение — это мудрость, джняна. И в каком случае наше поведение становится методом? Ну, когда мы совершаем разные действия, например, чтение мантры, ритуальные практики, то это метод по умолчанию, само собой. Но обыденные действия, как они могут быть методом? Как ходьба может быть методом? Как еда, одевание, купание, разговор может быть методом? Они могут быть методом, но только в том случае, если они выполняются на фоне воззрения, если они пронизаны созерцательным присутствием, пронизаны созерцательной практикой. Если они не пронизаны созерцательной практикой, они не являются методом. Поэтому в идеале мы должны сказать: и это путь, и это путь, и это путь. То есть все что угодно. Вот вы катаетесь на велосипеде, вы можете сказать: и это путь. Или вы стреляете из лука, можете сказать: и это путь. Вы катаетесь на лошади, можете сказать: и это путь. Прыгаете бассейн там, с 5-метровой вышки, можете сказать, это путь, или бегаете там на дорожке, или там занимаетесь еще чем-нибудь, там, с собакой на перегонке бегаете. Это тоже может быть путем. И с точки зрения ануттара-тантры вы должны именно приучить себя, так сказать, и это путь. Это что означает? Но в каком случае вы можете сказать, и это путь? Вы это можете сказать только в том случае, если в данный момент то, что вы делаете, сопровождается осознанностью. Если вы в данный момент находитесь в созерцательном присутствии. Если вы не теряете его, не отвлекаетесь. То есть, если ваше воззрение в данный момент пронизывает все действия, вот только тогда это становится путем. В других случаях, конечно, оно не становится путем, становится просто бессмысленным действием, накопление кармы. Лучше читать мантру, заниматься концентрацией, сидячей медитацией, пранаямами и прочим. И вот свобода и величие ануттары тантры заключается в том, что она не ограничивает нас ни в чем, и она способна сделать всю жизнь духовным путем. Она способна превратить любой акт восприятия, любой акт действия в духовный путь, в полноценный метод практики. Это называется интеграция, объединение созерцательного присутствия. Разумеется, вот объединяться в созерцательном присутствии не могут новички. И для них еще это время не пришло. Это то, на что им надо ориентироваться в будущем. Это удел мастеров созерцания. Но стремиться к этому нужно. Привыкать постепенно с самого начала этому нужно. В чем отличие мастера от новичка? И тот, и другой, они пребывают, стремятся пребывать в созерцательном присутствии всегда и везде. Но новичку еще нужно заниматься концентрацией, медитацией, программной практикой. А мастер может находиться без программной практики в глубоком созерцательном присутствии, оно будет нарастать. А новичок, если он в программной практике не находится, то его созерцательное присутствие может не углубиться или вообще не зародиться.